Сегодня, дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает цикл «Беседы о вечном». И сегодня мы вновь встречаемся с настоятелем прихода во имя Рождества Иоанна Предтечи села Кочневское Белоярского района Каменской епархии священником Александром Кропотухиным. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Добрый день, Евгения, и уважаемые радиослушатели, Бог благословит.
Вот сегодня, продолжая вот эту вот тему, которая сегодня нас всех очень волнует, потому что мы оказались, знаете, так, я бы так сказала, даже в состоянии в некотором смысле заложников, потому что мы сейчас видим, как очень многие вещи просто не работают. Вот, то есть что-то как бы было задумано, но это не получается у темных сил, которые пытаются это все в нашем обществе российском продвинуть. Вот. И сегодня, как бы продолжая нашу встречу, я хотела бы поговорить все-таки о духовной стороне происходящих событий. То есть вот ты, я уже упоминала о том, что сейчас очень много приходится разговаривать с самыми разными людьми. Вот совершенно, как мы всегда делали, мы всегда общались, мы всегда разговаривали, мы всегда ходили друг к другу в гости, что, собственно, многие продолжают делать, а некоторые люди боятся и сидят дома. Вот что в этой ситуации хочет от нас Господь? Мы просто реально уже проговаривали вот про эту ложь, которую мы сегодня видим, и человеку неверующему невозможно объяснить, что когда мы видим, что умирают люди, я сейчас, кстати, хочу также сказать о том, что у нас ведь все сейчас умирают от ковида, и это тоже неправда. Люди умирают от разных совершенно вещей, от разных болезней. Вот. И человек неверующий, он не понимает, когда начинаешь ему объяснять, что это вот все от Бога, что так Господь заботится о нас. То есть это тоже считается как бы безумием, как может Господь нас так любить, вот создав нам вот эту вот ситуацию в мире.
Ну, относительно тех, кто далек от той истины, которая написано в Евангелии, мы уже в предыдущих беседах как-то говорили о том, что Господь, конечно, попускает это и для их какого-то вразумления, в том числе и спасения. И поэтому вся та ситуация, которая сегодня нас заставляет вообще говорить об этом, она, я бы, может быть, ее сравнил с неким таким стаканом воды, в котором поднята муть, то есть мутная такая вода, вот в которой действительно очень сложно разглядеть, где истина, а где ложь. И в том числе для людей неверующих все эти события, происходящие сегодня в нашу бытность, это, конечно, промысел о каждом человеке. И мы сегодня видим, что многие люди по-настоящему начали просыпаться.
Прозревать.
Да, или прозревать, точнее сказать. То есть начинают вот в этой самой мутной воде различать, на самом деле, где все-таки муть, а где как раз та самая живая, прозрачная, чистая вода. Поэтому я думаю, что здесь для каждого человека Господь тоже готовит свой путь и по-своему дает возможность ему прозреть. Потому что сегодня будем, ну, не хочется, конечно, такое слово говорить, потому что оно, наверное, не христианское, по ту и по другую сторону баррикад, да, вот, а, к сожалению, этим мы констатируем тот факт, что нас сегодня разделяют, и разделяют намеренно. Поэтому многие люди, даже неверующие, они начинают разделять позицию верующих людей, потому что в этом тоже есть некий промысел, собственно, истина и правда, вот, поэтому мне кажется, что здесь для каждого человека. Вот, я бы, честно говоря, наверное, вообще бы не стал сегодня разделять людей на верующих и неверующих. Вот, потому что это тоже некая сегрегация такая. Вот. А просто, наверное, те люди, которые начинают понимать и разбираться в том, что же на самом деле нам принесла эта новая как ее еще сегодня называют, модная болезнь. И тот, кто находится в неком действительно состоянии или сна, или успокоения. Вот. И отчасти, наверное, это относится ко всем людям, но в большей степени хотелось бы заострить внимание именно христиан на том, что некий момент успокоения, он все-таки связан с тем, что мы привыкли к некой комфортной жизни. Согласитесь, что за последние, особенно, десятилетия многие христиане...
Общество потребления.
Да.
Этим вот, все сказано.
И многие христиане в это общество очень вписались. Как бы так вписались, и даже, я бы сказал, корнями туда вплелись.
Да.
Вот. И сегодня поэтому вырвать эти корни оттуда очень сложно. Ведь Господь, мы с вами видим, что Он, придя на землю, я не хочу проводить каких-то параллелей, которые там будут потом меня как бы в чем-то обличать, но тем не менее сказать о том, как Господь здесь жил. То есть у него был минимум комфорта. Минимум. То же самое можно сказать и о его учениках, апостолах, да, и последователях Христа. Вот. Хотя, безусловно, были люди там и богатые, да, и обеспеченные, но все-таки основная масса — это были простые люди, которые жили по-простому. Вот мы, конечно, сегодня об этом как бы так помыслить даже себе не можем, да, чтобы у нас там не было, например, крыши над головой или были какие-нибудь там какие-то жилища, в которые там ветер гуляет и так далее. Поэтому мне кажется, что вот это такая очень важная веха, которую именно христианам сегодня тоже нужно осознать и понять, что для того, чтобы увидеть что-то сегодня, нужно выйти из состояния комфорта, в котором мы находимся, к которому мы привязаны. Потому что вот это как раз успокоение, убаюкивание-то, да, вот что да нет, все будет хорошо. Человек, в принципе, не мыслит себе теперь уже жить по-другому. Даже будучи христианином, он боится лишиться каких-то вот таких базовых вещей, к которым он уже привык. Вот. А чаще даже сегодня христиане живут не базовыми вещами, а то есть в каких-то, ну, достаточно комфортных условиях. Вот. Я думаю, что и неверующих людей Господь тоже этого хочет лишить. Вот. Своим промыслом. Я не имею в виду, что как бы именно через тех людей, которые вот сейчас действуют так, вот, и каким-то промыслом пытается людей все-таки встряхнуть. Да? То есть какое-то такое состояние успокоенности, чтобы вот оно все-таки пришло, ну пусть не на нет, но хотя бы, ну, вот, как-то люди начали прозревать. И это происходит на самом деле.
Давайте обратимся к архиепископу Аверкию и тоже почитаем некоторые его цитаты, которые он тоже берет из Священного Писания. Ну вот он, например, говорит, что пора уже начать трезво смотреть на вещи и не обольщать себя противными учению Слова Божия, несбыточными мечтами о каком-то прогрессе, надеждами на светлое будущее человечества здесь, на земле. Не нужно закрывать глаза на то, что происходит сегодня в мире, а нужно верить и внимать ясным определенным предсказаниям Слова Божия. И вот важная очень мысль. Тогда ясно станет, что в мире идет сейчас самая напряженная работа подготовки всех необходимых условий для воцарения Антихриста. В мире идет сейчас самая напряженная работа, повторяю, подготовки всех необходимых условий для воцарения Антихриста. В этой напряженной работе принимают деятельное участие в той или иной форме все враги православия. Хотя бы они и называли себя христианами и даже православными, поскольку они носят одно лишь только имя, не отвечающее их действительному внутреннему настроению. Обо всем этом многократно предупреждали все великие столпы нашей российской церкви последнего времени. Он здесь упоминает епископа Игнатия Брянчанинова, митрополита Филарета Московского, епископа Феофана Вышинского, Затворника. Говорили об этом прославленные старцы оптинские, преснопамятный отец Иоанн Кронштадтский, который не раз говорил своей пастве: «Мы переживаем ужасные времена, по-видимому, последние», и указавший на исполнение признаков близости второго пришествия Христова и последнего страшного суда Божия. И еще вот я зачитаю. «Слуги грядущего Антихриста, подготовляя его временное торжество в мире». А мы знаем, что он будет править в мире 3 года и 6 месяцев, то есть 3,5 года, «спешат купить себе, возможно, больше душ человеческих, стараясь прельстить, аще возможно, и избранных». Говорится в Евангелии от Матфея, 24 главе, 24 стихе. И поскольку, вот сейчас заканчиваю, но сколько вместе с тем и лютых врагов нашей веры и Родины, врагов явных и тайных, лицемерно прикрывающихся личиной милосердия и путем оказания внешней помощи преследующих только свои собственные темные цели. И среди таковых имеются представители всех называемых инославных, начиная от рима-католиков и кончая самыми крайними носителями идеологии протестантизма, в виде всевозможных бесчисленных сектантов, из которых многие почти утратили уже всякую связь с христианством и только по недоразумению или, может быть, даже со злонамеренным умыслом называют себя христианами, а говоримые о той страшной духовной опасности, которая угрожает православным русским людям со стороны довольно многочисленных мнимых друзей православия, стремящихся путем оказания материальной помощи и всякого рода земных благ купить совесть русских людей и тем духовно их поработить. Купить совесть русских людей и поработить их. Вот все, что сегодня мы видим. Вот, батюшка, знаете еще, что я хочу сказать? Я как бы говорила об этом вчера, и сегодня говорю, что разрывается тело Христово. Вот вы говорите, что нас разделяют, а мне кажется, вот разговаривая теперь уже с разными самыми людьми, люди думающие говорят о том, что нас уже разделили. То есть вот рвут тело Христово, Святую Апостольскую Церковь, рвут ее на части. Вот это самое страшное. То есть вот то, что ополчение, которое мы сегодня видим, и про эти безумные QR-коды, которые нам предлагают вводить в церковь, но это безумие. Это истинное безумие. Потому что объяснению здесь даже никакому нет. Я просто говорю, как вот как чадо Русской Православной Церкви о таких вещах.
Есть такое понятие, раз уж о совести мы заговорили, что совесть нашу хотят купить. Но на самом деле, наверное, купить совесть человека без его согласия нельзя. Но для того, чтобы это все-таки произошло, есть такое понятие «фальшивая совесть». Оно, собственно говоря, уходит корнями вот, вообще в историю человечества. Вот, то есть фальшивая совесть – это когда человек оправдывает ложь в своей жизни. То есть когда он находит какие-то аспекты или аргументы для того, чтобы поступить неправильно. Вот, и в этом плане, я думаю, что время сегодня именно такое, когда всякий человек, в том числе, к сожалению, и христианин, который часто подстраиваясь под то, что происходит сегодня в мире, вот пытается...
Это очень правильно сейчас говорить, именно подстраивается под ту ситуацию.
Да, таким образом, как бы, вот как раз эту самую фальшивую совесть для себя создает, что любой... будем так говорить, преступник, он когда совершает свое злодеяние, он поступает никогда не по совести. Он для начала создает для себя некую вот эту вот фальшивую картинку, занавеску, да, точно так же, как, например, преступление и наказание, помните,
да, Раскольников. Да, вот именно сейчас, да? Об этом я подумала.
Да, что как
все бы... Все оправдывает.
Вот, да, то есть начинает как бы какие-то аргументы для себя вот создавать, которые позволяют ему согласиться с ложью. То есть потворство лжи, вот, или равно фальшивая совесть. То есть по какому-то злому умыслу, да, совершают преступления только единицы. Потому что в любом человеке, ну, вот, как некая данность от Бога, есть совесть. Да? И, кстати, само по себе даже понятие совесть, да? То есть если его разложить, то это что такое? Это знания, которые соединены с чем-то высшим. Да? Совесть, сознание, можно, в принципе, назвать это словами-синонимами. Да? И вот, может быть, чуть позднее я скажу еще о том, что, наверное, к этому можно отнести интуицию. Вот хотелось бы это немножко попозже об этом сказать. Вот, поэтому, безусловно, для того, чтобы, будем так говорить, войти в тот или иной лагерь, нужно себе создать либо фальшивую совесть, либо все-таки совещаться с той истиной, да, которая есть внутри каждого человека. Вот, и вот в этом плане, конечно, сегодня очень непросто, наверное, все это преодолевать, потому что комфорт, опять же, возвращаясь к тому, что вначале сказал, комфорт этой жизни, да, те блага, которые нам сегодня предлагает общество, от них действительно отказаться очень сложно. И относительно даже вот этих QR-кодов, о которых сегодня только ленивый не говорит, я тут слышал там мнение уже многих священников на эту тему, и вот, ну, не буду, естественно, называть имена, вот, и такое мнение есть, что, ну, что нам QR-кода, то есть мы вроде давно все уже переписаны, вот, давно уже все там получали ИНН, и паспорта, и так далее, и тому подобное, то есть что может изменить QR-код? То есть самое главное, это ведь, это именно вот некая цитата, вести христианскую жизнь, то есть молиться, ходить в храм, исповедоваться, причащаться, делать добрые дела, то есть читать Евангелие, и в этом будет проявляться любовь к Богу. Вот, а это ведь самое главное, говорит батюшка. Но, простите, например, даже для того, чтобы совершить какое-то доброе дело, да, ну, например, подать милостину, человеку нужно рассуждать, да, как говорит раннехристианский документ учения апостолов Дидахе, да, там говорится о том, что милостина да запотеет в твоей руке, вот, прежде чем ты поймешь, кому ты даешь. Или там к этому же вторит святитель Василий Великий. Он говорит, надо быть опытным для того, чтобы различить истинно нуждающегося от того, кто просит по любостяжанию. Если ты даешь действительно нуждающемуся, пребывающему в нищете, то ты даешь Господу. А если ты даешь всякому мимоходящему, то ты бросаешь псу. И вот даже если мы в таком вопросе должны разбираться и рассуждать, то почему, когда нам сегодня как бы так предлагают, опять же, под соусом некой мнимой свободы, что я тоже сегодня слышал такие высказывания тоже от священников, что всегда ли свобода – это благо? Но априори свобода, которая дана Богом человеку, это есть благо на самом деле. То есть Господь нас этим благом наделил, да, а уж как мы им распоряжаемся, это наш выбор. Вот. И даже если эта свобода мне повредит, мы видим, что она повредила сразу, с первых же, да, вот, с первого момента жизни человека на земле. Эта свобода стала неким таким вот, собственно, двигателем к тому, что мы сегодня все живем в состоянии грехопадения. Но, тем не менее, Господь ее дал. И дал как высшее благо человеку. А нам сегодня именно вот в этой ситуации разделения как раз не дают свободы. То есть свободы-то нету, получается. И нас пытаются убедить в том, что вот в этой ситуации свобода не благо.
Но... Вот, отец Александр, давайте возьмем мою конституцию. Вот она у нас, она так и называется, «Моя конституция». Я думаю, что много раз уже об этом как бы говорилось, и это можно было и в соцсетях тоже какие-то ключевые моменты прочитать. Но мы еще раз обращаем на это внимание наших радиослушателей, православных христиан. Так вот, «Моя конституция и ключевые изменения в основной закон страны». Читаем. «Если эту конституцию примут...» Помните, как мы полгода назад боролись в прошлом году за эту конституцию? Да, да, да. Кто-то скажет, да мы всегда знали, что так будет, что это все никогда ничего не соблюдалось. Но давайте мы обращаем внимание, все-таки почитаем вот этот экземпляр, который нам каждому давался в момент голосования. Итак, если эту конституцию примут, то это будет моя конституция, моя и моей страны, восклицательный знак. Я передам свой экземпляр моим детям, чтобы память об этом событии хранилась и передавалась из поколения в поколение. Итак, 12 декабря 1993 год. Конституция Российской Федерации. Мы – многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передававших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешними и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации. Итак, основы конституционного строя, статья 2, глава 1, раздел 1. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, читаемой в Конституции Российской Федерации. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – это обязанность государства. Полистаем дальше. Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. Статья 19. Второй пункт. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, а также других обязательств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Далее, статья 21 Конституции, глава 2 «Права и свободы человека и гражданина». Достоинство личности охраняется государством. Никто не может быть основанием для его умаления. Второе. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Очень актуально. Статья 2. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Статья 23. Сейчас я уже заканчиваю. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную, тайну, защиту своей чести и доброго имени. Вот очень обращаю внимание на статью 29 Конституции. Вот она как раз касается и в том числе средств массовой информации. Каждому гарантируется свобода мысли и слова, первое. Второе. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Третье. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Четвертое. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить, распространять информацию любым законным способом. Пятое. Гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается. И заканчиваю уже последняя, 30-я статья и 31-я, немножко из этих статей. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Второе. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. И заканчиваю, наконец, 31-й статьей из Конституции. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Вот что мы читаем и что мы видим сейчас. Информационная бомбардировка сознания людей.
Да, еще бы я, наверное, добавил, что информационный поток, который сегодня льется из всех средств массовой информации, он имеет в себе тоже некую такую составляющую, очень распространенную, которая называется «окно Авертона», есть такое понятие.
Психология недавно нам об этом рассказывала, психолог нашей ведущей Ольги Войцеховской об этом кольце Авертона. Но это вот то же самое у Ильина, сопротивление злу силой. Подается зло малыми порциями.
Да, все верно. И человек со временем начинает к этому привыкать. Вот, и принимать это как некую норму. То мы это видим сегодня повсеместно, поэтому, конечно, людям, которые об этом не задумываются, очень сложно вообще разобраться в этом. И вот в этом плане, конечно, тут тоже можно сказать, что нас и через это тоже некой свободы лишают. То есть нам навязывают какие-то понятия, причем как бы часто они уже подмененные. Вот я не так давно, наверное, года 3, может быть, или 4 уже года назад, может быть, помните, такой фильм вышел «Последний богатырь». И вот я пошел с детьми, значит, на этот фильм в кинотеатр, еще тогда можно было ходить без QR-кодов, было такое время. Вот. И меня, конечно, поразило то, что там герои, которых мы в наших русских сказках, да, воспринимали как олицетворение зла, например, Баба-Яга, да, или Кощей Бессмертный, вот, там были представлены совсем в другом образе. То есть это были такие добрые, милые, как бы, вот, ну, если сказать так, персонажи, которые были на стороне добра. И наоборот, Добрыня Никитич был представлен в образе такого злодея ужасного. Понимаете, это показывается нашим детям.
Перевертыши.
Да, да. Вот, поэтому окно Авертона, в принципе, это примерно то же самое. Да? То есть, когда нам навязываются какие-то образы или понятия, которые на самом деле несут совсем другую окраску, прямо противоположную. И вот это сегодня, я думаю, повсеместно используется, этот прием. Вот, людям подменяют понятия. Да? Вот, и сегодня, например, то, условно, будем так говорить, благо, которое хотят нам навязать как некое благо, да, которое нас лишает свободы, оно тоже подменяется какими-то понятиями, что мы должны это сделать вот, ради нашего же блага, то есть ради нашего же здоровья, здоровья наших близких. И вот тут еще, кроме всего прочего, есть еще такое воздействие на чувство вины человека. Угу. То есть психологи вот работают просто, причем работали над этим очень серьезно, прорабатывали всю вот эту информационную, будем так говорить, истерию, по-другому назвать это нельзя. Вот, и люди, к сожалению, во все это были втянуты. Да, и тем самым, по большому счету, лишены свободы-то сегодня. То есть они приняли эти понятия, в том числе и некую лживую свободу, если можно так сказать, лже-свобода, которая никакой свободы на самом деле не дает.
Ну вот я упоминала уже вот этот фильм «Мертвый сезон» Саввы Кулеша. Саввы Кулеша, упоминалось уже об этом. Мы говорили, да, что вот делается такой послушный идиот. Просто вот именно идиот. Человек, который не способен к нормальному мышлению, критическому мышлению, или, как старцы говорили, да, что 9 безумных будут одному разумному говорить, что он безумец. Вот наступят такие времена, вот они сейчас наступили. Ну вот сегодня уже заканчивается наш эфир, батюшка. Я, ну буквально вот немножко хотелось бы обратиться еще вот к какому высказыванию. Вот смотрите, в сочинениях Константина Леонтьева, вот смотрите, что он вообще говорит о, как бы, о нашей любимой России. Потому что сегодня мы не можем не думать о России, потому что на Россию смотрит весь мир. Мы получаем разные письма в интернете, когда нам говорят: держитесь, потому что вы остались одни. То есть больше, как бы, вот островка такого нет. Мы все смотрим на вас. Я уже, как бы, тоже говорила это в наших программах. Так вот, тоже такая же интересная, очень интересное высказывание Константина Леонтьева. Вот его цитата. Ну, это, конечно, было еще в прошлом веке, когда он писал. И писал он вот что. «Лет через 10, 15, 20 во всей Европе будет пошлейшая буржуазная республика и в Германии. И республика эта захочет и нас насильно обратить в такую же республику. Захотим ли этого мы тогда? Едва ли. Мы в другом периоде. И вот борьба с перерывами за самые дорогие идеи для той или другой стороны. И я нахожу, что если будущая Россия способна уступить Западу и отречься от церкви Восточной и от династии своей для режимов хамов штатских, то, черт ее возьми, такую подлую и проклятую дурацкую Россию, и жалеть ее нечего, туда ей и дорога. При виде всего этого спрашиваю себя каждый день: Боже, патриот ли я, презираю ли я или чту свою родину, и боюсь сказать. Мне кажется, что я ее люблю как мать и в то же время презираю как пьяную, бесхарактерную до низости дуру. Что нам Россия не самодержавная и не православная? На что нам такая Россия, в которой бы в самых глухих селах утратились бы последние остатки национальных преданий? Если культурная солидарность наша с Западом неотвратима и неоценима, то национальное дело наше раз и навсегда проиграно. Никакое польское восстание и никакая пугачевщина не могут повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень законная демократическая конституция. Вот, пожалуйста, прокомментируйте выступление русского религиозного философа не Ильина, а Константина Леонтьева.
Я бы, может быть, более оптимистично хотел бы ответить или прокомментировать этот эпизод, да. Потому что, да, Россия все-таки, я думаю, нам нужна в любом случае, да. И нужна сильная и православная Россия, потому что по-другому она сильной в любом случае не будет. Только православная Россия будет сильной. И я вот тут анализировал опять... То есть тот период, в котором мы уже прожили, да, почти уже скоро 2 года будет. И вот обращусь к Евангелию. Помните в Евангелии, когда ученики Христа после его уже воскресения идут в Эммаус. Вот, и он им является. Вот, и по дороге они разговаривают. Ну, то есть этот эпизод все знают, да, что он заканчивается тем, что когда Господь, сначала они его не узнают, вот по дороге, вот, а потом, когда Господь преломляет хлеб, то есть причащает их, они начинают уже между собой, когда он их покинул, начинают размышлять. И первое, что им приходит на ум, да, это то, что неужели сердце наше не горело? Неужели мы, когда он с нами шел по дороге, неужели мы не чувствовали это? Ведь сердце-то горело, и мы понимали нутром, интуитивно понимали, что это все-таки он, но не могли до конца это понять. То есть была какая-то внутреннее осознание, да, того, что вот с ними Христос. И вот как раз об интуиции. Вот, когда началась вся вот эта вот, будем так говорить, возня, простите за грубое слово, я вот специально искал сразу после того, как наш святейший патриарх Кирилл отреагировал на первую, будем так говорить, известие о том, что пандемия у нас объявлена Всемирной организацией здравоохранения. Вот. И потом услышал его проповедь, которую он говорил на память Марии Египетской 29 марта 2020 года. А до этого, я сейчас, конечно, не вспомню, какое это было число, но буквально там после этого были совсем другие слова. То есть был именно такой какой-то призыв такой, что вот мы должны сейчас именно в духовном порыве принять как бы вот эту вот, этот вызов некий, да, именно как христиане, ничего не боясь, должны этому противостоять. Потом, к сожалению, я эту проповедь не нашел. Вот, и потом была совсем другая, будем так говорить, уже риторика. Вот, то же самое, например, было с нашим владыкой. Слава Богу, как бы его проповедь есть. Вот, я не помню, что от 3 апреля на сайте Каменской епархии. То есть, когда он тоже призывал всех христиан не бояться. Чего бояться-то? Мы же христиане на самом-то деле. И вот мне мыслится так, что вот эта интуиция как раз, да, она как бы и руководила в том числе и нашими иерархами, и многими, кто вот понимал даже вот на каком-то другом уровне, неким чутьем, что это все, ну, как знаете, не может этого быть. Ну, как да не? Ну, вот сейчас это все как бы так, ну, немножко и все пройдет, как некая какая-то вот, как сон какой-то плохой, да? Вот, а потом что-то произошло, и в том числе сегодня мы от наших иерархов, я не хочу как бы ни в чей огород бросать камень, но тем не менее констатировать некий факт, что что-то произошло. Я уж не знаю, там, наверное, наверху виднее, но все-таки вот это вот первое ощущение на уровне интуиции, на уровне чутья, наверное, это и есть некое сознание или совесть, которая нам дает возможность противостоять в том числе и лжи, и злу. И поэтому вот, наверное, все-таки оптимистичный прогноз мне хочется вынести, что именно на этой интуиции, на чутье неком внутреннем, да, опять же, на желании человека различать, что такое ложь, а что такое истина, мы все-таки выползем. Мы все равно выберемся обязательно. Как, чего бы нам этого не стоило, просто нужно действительно научиться это сейчас сделать. Если мы до этого этим не занимались, то сейчас нужно проснуться и начать разбираться в том, что все-таки происходит на самом деле.
Батюшка, спасибо вам большое. Я тоже вас благодарю за наши вот эти последние две беседы. Дорогие слушатели, сегодня в нашей программе принимал участие настоятель прихода во имя Рождества Иоанна Предтечи села Кочневского священник Александр Кропотухин. Это Белоярский район, Каменская епархия. Помогай всем Господь.
Спаси, Господи, помощи Божией всем.